Вот что с людьми происходит? Мы проводим голосование 5533. А Т1, ну, нужен в Думе такой депутат, как Милонов? 5533 Т2 не нужен, 5533 Т3, а кто такой Милонов? Это я к чему? Потому что, во-первых, надо отметить, что господин Милонов, который вызывает много вопросов своими очень яркими инициативами, некоторым очень нравится, как поборник морали, у некоторых вызывает множество вопросов, но хочу напомнить, что он прошел не по спискам, а как одномандатник, то есть он выиграл свой округ. Но дальше начинаются вопросы. Иногда человек в Думу-то приходит, и начинаешь смотреть, что он делает, и задуматься. Хотя надо отметить, что господин Милонов и своей избирательной кампанией, и до этого занимался примерно тем же. Но решать вам, это никак не отразится на его политической судьбе, но просто любопытно знать ваше мнение. Мы будем не только говорить о господине Милонове. Но вот что меня удивило. Но знаешь, довольно редко от людей ждешь понимания. У нас в стране, как правило, люди очень такие нервные. Не обращал внимания? Им все не нравится.
У нас много таких людей, но я вот думаю, может быть, это нормальная история вообще, в принципе, для любой страны.
Когда не нравится?
Да.
Нет, есть все-таки оценка другая. Мы как страна отдельно крайне пессимистичны. Но что меня удивляет, когда вдруг совершенно неожиданно появляются такие посты, как у Макса Кононенко. Прошу, готовы?
Давайте.
Вот мы все про плитку и перекладывание асфальта пишем, но нельзя не признать, что за всем этим мы лес как-то не видим. А между тем, с 18 по 20 годы в Москве собираются вести 35 станций метро, 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, 27 парков и почти 300 километров дорог. Там еще много чего в таблице, сами смотрите, он дает ссылку. Будет достроено второе кольцо метро, первая часть которого поедет уже в этом году. Второе кольцо, понимаете? Первым же тысячу лет, а тут второе. Специально для урбаниста Варламова и Каца от Пражской до Бирюлёва западное пустят трамвай. Это не считая набережных и 5 горнолыжных склонов. Правда, футбольное поле только одно. В общем, кому-то, конечно, дороги липы под окнами уютной хрущевки, но нельзя не признать, что вряд ли в мире есть другой город, который бы сейчас строился подобными темпами. 1,5 триллиона рублей за 3 года. По 0,5 триллиона в год. Как думаете, мэр Гудков смог бы такое поднять? А мэр Митрохин? Да ничего, у них так и дела есть. Они власть делят. И дальше у него идет там большой пост, где они что-то обсуждают. Но ведь это правда. Но мы как-то привыкли хорошего не видеть. Но мы не видим, как меняется к лучшему.
Вы думаете, не видят люди, как меняется Москва к лучшему?
Ну, конечно.
Это просто невооруженным взглядом.
Нет, они же всем недовольны. У нас народ изначально всегда всем недоволен. Но самое смешное, это то, что происходит сейчас в стане оппозиции. Не обратил внимания?
По этому поводу?
Нет, вот выбрали этих муниципальных депутатов, которые говорили, что сейчас они наладят жизнь к лучшему. Они все друг с другом переругались насмерть.
То есть так скоро?
Они пересобачились настолько, что это просто беда. Ну, пожалуйста, того же Макса Кононенко цитируют. Да? Готовы?
Давайте.
Все-таки клиническая недоговороспособность русской уличной оппозиции – это органическое свойство, а не какая-то аномалия. Вот смотрите, что делается. В Таганском округе при большинстве «Единой России» главой Совета избран представитель «Справедливой России» Илья Свиридов. В Северном Медведку при большинстве «Единой России» заместителем председателя избран представитель ДПР Александр Сапронов. Вы когда-нибудь такое видели? Да никогда мы такого не видели. А теперь давайте посмотрим на округа с большинством оппозиции. В Хамовниках, где нет ни одного депутата от «Единой России», Кац воюет с Митрохиным за пост председателя. В Академическом тоже нет ни одного депутата от ЕР, зато есть представители «Яблока», КПРФ, «Парнаса» и партии, извините, «Роста». Уже месяц не могут избрать председателя. Вы когда-нибудь такое видели? Да постоянно мы такое видим со времен незапамятных. А кто же говорил нам, Единая Россия, партия жулька-воров, которым наплевать на жителей, работу, и на, собственно, политику, которая все подминает, подминает как танк, никогда не делится с проигравшим ни одним креслом? Ах да, ведь об этом рассказывали нам как раз те, кто сейчас наплевал на жителей и занимается дележом кресел. Те, кто создал себе три разных конгресса, или как там другие называются, я не помню, муниципальных депутатов Гудкова-Каца, Яшина-Галямина и Шаргатовой-Свиридова. При этом Яша, например, Гудкова на свой конгресс не позвал. Кто в этом виноват? Единая Россия. Стилистика сильно смахивает на Единую Россию, только вместо Суркова-Володина кукловодом выступает Кац. Это Митрохин заявляет про Кац. Однако Александр, как Единая Россия во многих проигранных ими районах, например, Мещанском, не хочет сдаваться. Это Кац про Порушину, кандидата Митрохина на пост главы Совета Хамоники. То есть каждый в другом видит Единую Россию, поэтому спать не может. А главное, сколько любви, сотрудничества, заинтересованности насущными проблемами москвичей в публичных переговорах представителей оппозиции. Максиму Кацу не стоило бы позориться, а стоило бы признать очевидное, но он затеял в Хамовниках нехорошую игру. Это про Каца Галямина. Кац открывает свой поганый рот против Саши Порушиной. Илья Азар, вы же не марионетка Каца. Какая же Каца таки гнида. Пожалуйста, передайте это Гудкову. А это про Каца неведомый миру Саши Андреева. В общем, горячо там у них. Над всем этим реет из своей Германии кандидат в мэра Москвы сам от себя Дмитрий Гудков. А ведь со дня выборов прошел месяц. Месяц! Это они до следующих выборов, что ли, будут голосовать по процедурному вопросу? Ну и так далее. Ну, согласись, ну анекдотично. Ну просто, ребят, ну это же так же нельзя. Зачем эти все люди нужны? Вот реально. Выясняется, что когда их избирают, от них ждут одного. А на выходе получают нечто вообще никак не связанное. Ну, вот совсем никак не связанное. И вариантов заставить их отчитаться, отозвать, ну, практически никаких. Да, то есть вот терпи до следующих выборов. Обидно?
Это обидно. Но ничего тут не поделаешь. Недовольство этих людей никогда не закончится. Но будет всегда.
А на выборах по-прежнему будут голосовать за тех, кто лучше расскажет?
Ну, так всегда, наверное, было. И захотел тоже. А как иначе?
Иначе головой думать, прагматично. Смотреть, кто что может. Сравнивать опыт, понимание, наличие базовых навыков, наличие команды,
вы хотите наличие программы. Многого.
Но ты пойдешь к врачу, если ты ничего не знаешь про врача?
Нет.
Ты же будешь думать, да, ты хочешь пойти к специалисту, а не абстрактный человек в белом халате. Вижу, белый халат, пригляделась, маляр.
Вы рассказываете как надо, идеальную конструкцию формируете.
Но это же ответственно надо относиться, это же твой выбор. Но реально ответственно. А люди относятся к своей жизни крайне безответственно, это очень печально. При этом они говорят, от нас ничего не зависит, при этом голосуют, выбирают зачастую неизвестно кого. Ну вот смотри, да, у тебя сейчас в Думе. Ну, больше всего ты слышишь, о каких депутатах Государственной Думы? Ну, просто застрелись. Но больше всего у тебя две фамилии. Поклонская и Милонов. Все инициативы, которые исходят от этих людей, хоть какое-то отношение к реальной жизни имеют? Ну, посмотри, законодательная инициатива. Вот от одного и от другой. Притом, каждый занимает некое место свое, да? У Поклонской вообще там определенная должность. Ей надо с коррупцией, по идее, бороться. Ты слышал от нее заявление по коррупции? Милонов, какой там он комитет возглавляет? Не возглавляет? В каком комитете он работает?
По-моему, по международным делам.
И посмотри на его инициативы. Запретите изменения операции такие. Притом, ну, ясно, что это все не пройдет. То есть это абсолютное вот сотрясание воздуха за государственные бабки.
Ну, почему? Есть инициативы, которые, кажутся, там,
какие
например...
инициативы прошли?
Нет, я не про те, которые прошли, а которые в принципе есть.
Ну, почему в принципе? Я тебе говорю про двух конкретных депутатов.
Я про Милонова, например.
Ну и что они провели сейчас? Вот самые громкие их заявления, что все слышат. Куда это привело? Что, против абортов он выступил?
Он предложил наложить мораторий на господдержку кино до тех пор, пока не будет создан соответствующим интересам государства механизм поддержки искусства.
А он есть.
Но у нас этот прописана механизм. Государственная этого, политика, которая подожди, должна реализовываться.
Милон хоть какое-то отношение к этому имеет? Он но, хоть что-то в этом понимает?
Ну, подождите, в принципе, принадлежность еще депутата раз говорю, комитету какой, не говорит еще раз о том, говорю. Что он только строго этим да может заниматься.
Да нет, он делал, но по
должен.
Своему направлению он хоть что-то делает? Че тогда в этот комитет заперся? Ну, если ты рассуждаешь о комитете по культуре, ну, иди в комитет культуры, посоветуйся там с людьми. То есть ты же говоришь, по большому счету, все, кто заседает в комитете культуры, идиоты, они в этом ничего не понимают. И поэтому я сейчас выступлю своей инициативой, как будто я знаю, как это осуществляется.
Ну, если его волнует этот вопрос, и он считает, что может свои усилия приложить
на этой ниве. А его также волнует вопрос абортов. Он в этом что-то понимает? Депутат это кто? За наши деньги волнующийся?
Депутат это тот, кто получил мандат от народа его
избравшего. Да, но на что?
На то, чтобы заниматься законодательной деятельностью.
В каком рамке? Понимаешь, в рамках своей компетенции профессионализма?
Ну, не прописано, что депутат обязан заниматься строго той линией, которая
поэтому
в комитете
поэтому и отношение
его.
К нему стало какое? Резко ухудшилось. Потому что болтать не надо. Но если ты предлагаешь законы, ты их проработай. Но это же смехотворно выглядит. Это называется просто злоупотребление своим местом. Но ты торчишь, ты предлагаешь что-то, что сказать. А я инициировал. Это когда-нибудь пройдет? Нет. Ты провел серьезное изучение этого вопроса? Нет. Тебе захотелось публичности, и ты заявил. Ну, понятно.
Ну, подождите, слушайте, есть там партия Жириновского, которая инициирует очень много законов, которые не проходят, а проходят там через 5-10-15 лет. Что же с инициативами не надо выступать?
Ты считаешь, они проходят, потому что они были инициированы 10 лет назад? И они там сидели? И ждали, когда 10 лет эти инициативы всплывут?
Нет, потому что они выступали с какими-то идеями, которые в свое время там, на которых не было...
Какие идеи Милонова через 10 лет будут воплощены? Если ты сравниваешь философский уровень Милонова и Жириновского, какие идеи Милонова хотя бы близко выдержат десятилетия?
Ну, я небольшой специалист, не могу вот
тогда
вспомнить.
Опять,
у меня
вот
нет перечня инициатив законодательных.
А ты посмотри, тебе понравится.
Ну, я смотрел в свое время, и там много было разумного достаточно.
Например?
Например, как преподносится у нас новость там. Милонов выступил против бумаги. Начинаю открывать новость, смотреть. Там вся суть была в том, что в питерском ЗАГС собрании он предложил перейти на электронный документооборот. Это что, плохо, что ли?
Это было когда?
Я к вопросу о том, что вы
утверждаете... Я тебе говорю о конкретных инициативах. Ты мне рассказываешь
ерунда.
О том, кем он был, когда он работал в Питере. Он уже давно не в Питере работает, а в Москве депутатом. Да.
И вообще, чтобы не было ощущения, что я не высказался, считаю Милонова образованным человеком, нестандартно ярко мыслящим, с хорошим литературным языком, с хорошими манерами и в целом приятным
посмотри
человеком.
Посмотри его последние инициативы.
Ну вот я одну только что озвучила по поводу реализации государственной политики в поддержке
посмотри
кино.
Посмотри список инициатив, тебе понравится.
И вот в этом плане я считаю, что
посмотри,
вполне...
посмотри, да абсолютная чушь.
А я согласна.
С чем? Ты знаешь, как это осуществляется? У нас есть уже эта жесткая программа.
Ну, как...
Она прошла профильный комитет его инициативы?
Но если эта программа приводит к тому, что государственные
что?
Деньги финансируют киноленты,
какие?
Которые там,
какие?
Не в рамках означенной политики
какой?
Государственной,
то, слава богу, это обозначает, что в стране еще, слава богу, нет цензуры, и не все сошли с ума. Потому что картины делятся на талантливые и неталантливые.
А цензура ее, причем тут цензура?
А кто будет
снимайте,
определять?
Что вы хотите,
стоп.
На деньги частных инвесторов.
Стоп, подожди. Кто будет определять, картины такие или нет? У нас этим занимается очень просто. В Минкульте существует совет, о котором хочет создать Милонов, который руководствуется в принятии своих решений направлениями. И они есть государственные политики в области культуры, которые же были приняты.
Ну, значит, странно
Милонов
прописаны.
Об этом не знает?
Ну, подождите. Если вы говорите о том, что у них есть прописанный механизм, и он работает, но мы видим, что это приводит к тому, что...
Законы о чем?
Так речь идет о том, что давайте, значит, перепишем, чтобы работало
на
в рамках осуществления госполитики.
Это то же самое, что если
культуры.
У тебя есть убийство, значит, давайте перепишем Уголовный кодекс. Видно, статья об убийстве не работает.
Ну, это не
ты
совсем...
не понимаешь логику.
Да,
логика очень простая. Если прошел фильм, который тебе не нравится, это не значит, что надо переписывать закон. Надо все лишь исследовать, почему он прошел.
А никто не говорит о переписывании закона.
А тогда о чем выступил депутат Милонов?
О механизме реализации закона.
Механизм реализации — это что? Это который будет выявлен. Вот
процедуры, прописанные, как вы любите
это
говорить.
Это кто должен делать?
Ну, наверное, профильное ведомство.
И комитет, к которому Милонов какое имеет отношение?
Я еще раз повторю, никакого. Что депутат не обязан заниматься, нигде не прописано, что
а
он, если
обязан...
находится в комитете по обороне, только обороны,
а депутат...
и все.
А зачем он тогда находится в этом комитете?
Обороны, в частности, но
Минушка,
это...
Но он не в комитете,
ну,
по обороне.
У вас претензия,
он зачем?
Значит,
что
к закону
он сделал?
О статусе.
Нет,
там депутата
у меня
или
претензия
какой?
Другая. У меня претензия к тому, что два человека превращают Думу... Вот возникает ощущение, что Дума не работает, а место, где собрались клоуны, что несправедливо. Потому что в Думе много людей, которые реально работают. А есть люди, которые вот выдают вот такие, знаешь, шлейфы глупости. Хотя тебе нравится, как они говорят, они милые, они очень образованные, только не депутаты по своей сути. Потому что они болтают, они прорабатывают закон. Кстати, хотелось бы отметить, ты знаешь, вот такой есть уже, вот яркий пример. На тебя же телегу написали жалобу?
Написали.
Ну, правильно. Тоже депутат. Кто там написал на тебя письмо-то?
Ой, я что-то не помню фамилию.
Из какого города?
Из города Хабаровска.
Правильно. Вот он тоже так. Видишь, но государственный же ВГТРК. Сейчас они закон примут, по которому шафраны не будут иметь права общаться. Не хочешь на себя примерить?
Но это надо тогда принять закон, который запрещает выражать мнение.
Ой, ты смотри как, ну ты же на государственном, поэтому ты изволь перед тем, как выражать, согласовывать, иначе ты нарушаешь процедуру. И сейчас они тебе будут процедуру применять и скажут, это что же такое? Государственные деньги тратятся на шафран? Что? Вот он выступит такой, найди фамилию этого депутата-то.
Ну, мы сейчас должны прерваться во время паузы.
Потому что депутат написал большое письмо с жалобой. А такие вещи надо просто доводить до конца. Мы в ответ на письмо у депутата, который мало отличается в своей стилистике от 1937 года, мы очень вежливо ему сказали, что мы готовы предоставить вам слово. Пожалуйста, приходите в прямой эфир. После чего депутат исчез. Не реализует свое право на высказывание своего мнения в прямом эфире, но реализует свое право на оказание административного давления. Молодец, депутат. Но Борис скоро его найдет после новостей, скажем, как его фамилия.
Доброе утро, друзья. 5533 Вести — это наш смс-портал и WhatsApp, Viber. +7 903 176 363 сюда вы можете писать бесплатно.
Да как зовут его друга из Хабаровска?
Борис Гладких его зовут.
Господин Гладких, почему вас не видим в эфире? Вы же хотели дать вам возможность отстоять Хабаровск, на который... Как вы считаете, несправедливо наговорила Анна Борисовна. Прошу. Так, ну давай подведем итоги голосования по такому, как Милонов, потому что есть другие важные темы.
Итоги голосования следующие. Нужен ли депутат Милонов в Думе? Так был поставлен вопрос. Нужен 19%, не нужен 62%. А кто такой Милонов? 19%.
А в Твиттере несколько... Иные результаты голосования, потому что там нет варианта Т3. Так что 77% сказали, что не нужен, 23% сказали, что нужен. Это, конечно, никак не влияет, но просто печально, потому что от человека, ну, ждали гораздо большего. Надо все-таки и делом заниматься, милейшее дело. Очень много любопытного происходит в международной сфере. Конечно, очень интересное заявление госпожи Матвиенко. Вы, если вы обратили внимание, там в Европе пошли такие крайне опасные для Украины тенденции. Президент Чехии Земан заявил, что, развивая мысль бывшего канцлера Гаука, что вообще-то за Крым никто не собирается воевать, и европейская война никому не нужна. Санкции вообще дело плохое, от них страдает только Европа. На украинский кризис никак не влияет, поэтому давайте-ка лучше... Смиритесь с тем, что Крым российский, и попытайтесь договориться с русскими о компенсации либо в денежной форме, либо нефтью и газом возьмите. Ну, понятен наш ответ, но суть не в этом. Интересно, что тут же украинская сторона заявила, что даже нет никакого смысла говорить с президентом Чехии. Премьер-министр Чехии тут же его осудил. У них такие же нежные отношения, как у руководства Молдавии между собой. Но Естественно, Климкин, которого точнее называют, наверное, Чугункин.
Какой?
Он уже это все объяснил тем, что, ну, мы понимаем, с чего голоса поет.
Есть театр, там режиссеры, актеры.
Да, и все они, конечно, там,
демона,
понятно,
он в Кремле. Ни при чем. Да. Вопросы то к режиссеру.
Ну, то есть очень просто. При этом также уже там госпожа Геращенко, она заявила, что сейчас я имею в виду госпожу Геращенко, та, которая действительно женщина-женщина.
Ирина, кажется,
да.
Её зовут.
Вот она заявила то, что...
Вице-спикер вроде бы. Угу. Она,
это хитрое давление, что просто Европа пытается таким образом продать ценности и не собирается воевать за ценности, которые, естественно, для них олицетворяет Украина. А, и поэтому поднимает тему закона о языке. По-моему, это госпожа Геращенко заявила. Ну, кто-то из них. То есть могу быть не точно в фамилии. То есть такой большая теория заговора, но суть-то это не меняет. А тут они же не хотят, чтобы мы восстановились пассе, а заставили, нарушив там все процедурные дела, уйти нечестного председателя пассе, который был, и там, назначили нового. Ну, там временного, там потом будут выборы. Но нас-то же не будет, нашей же делегации нет. То есть, получается, мы-то его не выбираем. А пассе играет существенную роль при определении списка судей СПЧ. И госпожа Матвиенко говорит, знаешь, да, эту историю? Она говорит, ну, значит, исходя из этого, мы тогда и СПЧ не доверяем. Тут же возник вопрос, а нахрена нам на СПЧ? Они говорят, нет, но если вы не будете СПЧ, то тогда из Совета Европы вам тоже надо выйти. Мы говорим, конечно, не вопрос. Они говорят, ну, это же все, вы же платите за то, чтобы быть в приличном обществе. Мы говорим, ну, у нас нет же в этом обществе, вы же не пускаете нашу делегацию ПАСЭ.
Тут происходит
и мы
разрыв.
Деньги не даем. И они говорят, ну, Россия давала существенные деньги, говорят, Украине, учить это 10% бюджета. Поэтому мы должны будем на 10% сократить наши расходы и штат.
И где в этом месте начались и тут тревоги и опасения?
И Украина говорит, ну, какая хрен разница, мы уже должны страдать за идею.
А за идею никто страдать не хочет.
А те говорят, подождите, ну, есть какая-то вообще грань разума. То есть, а идея-то в чем? Страдать за Украину или за идею? Они говорят, ну, у Украины есть идея. Мы же типа ценности.
Это очень интересный и тонкий момент, когда конструкция немножко как-то начала проседать.
Ну, в Европе пошли какие-то телодвижения, потому что и кушать хочется. И
война войной,
обед
по расписанию.
Но при этом нас уже, естественно, там какой-то там Шкиряк или кто-то там обвинил, что Каталония — это тоже мы.
Ну, в принципе, можно расслабиться. Все мы.
Ну, изначально все плохое, что происходит в мире, это мы. Просто это все мы. Но у нас началась реальная истерика у многих людей.
По какому поводу? По части того, что вы сейчас описали?
А зачем? Как мы можем отказаться от СПЧ? А как же, куда же люди будут жаловаться? Но исходя из этой логики, ну хорошо, если так не доверяют нашей судебной системе и считают, что необходимо надсмотрщик сверху. Ты знаешь, что тут СПЧ, да, приняло решение о выплате семьям погибших при штурме Грозного во время Чеченской войны?
Нет, не слышала.
Интересно, а СПЧ, ну просто логика, а, ну, можно даже не продолжать дальше, да, всю очевидность этого. То есть вот вообще всю пошлость вот этого решения. То есть это можем даже эту тему не обсуждать. Но СПЧ говорит, ну как, ну нарушено же право людей на жизнь. Это говорит Европейский суд по правам человека. Европейский. После Югославии, после Ливии. Ну не, ну это же наплевать, это же не страны Евросоюза.
Давайте расширимся от ЕСПЧ в принципе до вот этих идеалов, которые разного рода структуры западные.
Мало этого, суд и СПЧ показывают, говорят, нет, мы же только о странах, которые вошли в Евросоюз. Ну, подписали в Совет Европы, которые вошли в Совет Европы. Но, то есть там только живут белые люди.
Остальные
а все остальные не белые люди, поэтому у них нет права
это
на жизнь.
Это даже не плебс, как это назвать.
Ну, это унтерменш.
Ну, материал некий такой человеческий, ну, да. Который можно использовать там на производстве, в обслуживании там, разной инфраструктуры,
да,
и так
то есть
далее.
О них даже говорить не надо. То есть, ну, все.
Если кто-то вдруг помнит или пропустил, вот один из ярких эпизодов, мне он очень дико понравился, мы с вами об этом не говорили, просто одной строчкой давайте упомянем. штаты, которые защитники, самые главные, ЛГБТ, меньшинств разного рода и так далее и тому подобное. Они же себя так позиционируют, что они защищают. Как проголосовали недавно в Совете, как, кстати, по правам человека при ООН, по поводу резолюции, внимание, осуждающей смертную казнь за вероотступничество, супружескую измену и, внимание, гомосексуализм. Они проголосовали против этой резолюции. То есть они проголосовали за смертную казнь, за гомосексуализм, в частности.
Ну, потому что они же не могут голосовать против своих главных потребителей оружия.
Правильно,
и союзников.
Они оказались в ряду с Катаром, Эмиратами, Саудовской Аравией и Бурунди.
350 миллиардов Саудовская Аравия закупает оружие.
Я понимаю, что это существенный аргумент.
Все.
Просто вещи не просто, ну, как бы не рядом, не чуть-чуть, они полностью диаметрально противоположны. 180 градусов. Да. Мы за гомосексуалистов и за казнь гомосексуалистов. Вы что, совсем? У вас нормально в голове? Не, мы понимаем, что...
Нет, они же говорят про своих гомосексуалистов. А может, еще сейчас вспомнишь Байдена, который говорил...
А те, которые унтерменшен.
А может, еще вспомнишь Байдена, который говорил, а нам наплевать, какие у вас религиозные, мы будем защищать права по всему миру.
Да, тоже
ну,
было.
Ну, забыли. Невыгодно.
После этого все вот эти вздохи и вопли насчет и вот ЕСПЧ, это мне забавно все слушать.
Так, поэтому короткий вопрос. 553-3-1. А мы должны подчиняться решениям ЕСПЧ? Вообще нам это надо? 553-3-2 не надо. Все очень просто. Европейский суд по правам человека. Надо или не надо? При этом у нас же как? У нас же все говорят, нет, ну слушайте, ну Европейский суд по правам человека вы пытаетесь убрать, потому что он принимает решение по Навальному. Решение по Навальному все лишь малая толика. Там много совсем других решений, гораздо более интересных. Затем вы поймите, Европейский суд по правам человека говорит, по отношению к вас были нарушены там, процедуры, поэтому вот вам энное количество тысяч евро. Но он не говорит, что вы невиновны. Он не принимает решения по сути дела. Это тоже надо понимать.
Вообще...
ЕСПЧ не суд, а шоу, оскорбляющее Российскую Федерацию, поэтому не нужная нам организация. Многие юристы в ужасе от самой идеи, что надо отказаться от ЕСПЧ. Я читал мнение очень многих юристов, очень уважаемых, там, господин Резник, в частности, который считает, что это колоссальный был бы шаг назад. Если я правильно помню, Михаил Юрьевич Борщевский считает так.
Он резко против, да, отказа от ЕСПЧ.
А давай вот сейчас после небольшой паузы позвоним Шуте Гаргадзе.
Хорошо, давайте.
Да, спросим, что Шута на эту тему.
Сейчас у нас пауза.
Если он не в процессе, сейчас, если он сможет ответить.
Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Мы связались с Шотой Гаргадзе. С нами на связи адвокат и член Общественной палаты Российской Федерации. Шота, доброе утро.
Доброе утро.
Шота, скажи, пожалуйста, как ты относишься к проблеме выхода или не выхода России, так, точнее, принятия или не принятия России решений ЕСПЧ?
Ну, если говорить объективно, то ЕСПЧ уже давно превратился не в судебную инстанцию, а в политический институт. Нужен ли нашей стране подобный политический институт, который будет диктовать нам, какие принимать судебные решения, кому выплачивать компенсацию, это очень большой вопрос. Безусловно, в любой судебной системе мира существуют как ошибки, так и перегибы. Но я не знаю ни одну другую страну, которая так предвзято бы относился к ЕСПЧ.
Шот, а скажи, пожалуйста, а на чем
основан... Например, какие решения вызывают самое большое раздражение, Шот, удивление?
Но вот меня, например, возмутила вчерашняя публикация по поводу необходимости выплаты достаточно серьезной крупной суммы денег по поводу Первой Чеченской войны. Я очень хотел бы спросить, где аналогические решения в отношении тех стран-государств, участниц Евросоюза, которые бомбили огромное количество стран вместе с альянсом НАТО. Я ни одного такого решения не знаю. Очень избирателен ЕСПЧ. Именно это Владимир раздражает. Не конкретные судебные решения, а его избирательность.
Абсолютно согласен. Избирательность раздражает. Но многие говорят, хорошо, а если не будет и РСПЧ.
Вот на чем основано опасение там,
то тогда наша судебная система совсем сойдет с ума.
Судебная система, если нацелена на то, чтобы сходить с ума, сойдет с ума и находясь в ЕСПЧ. Я объясню почему. Европейский суд по правам человека не вправе требовать изменения принятого решения. Европейский суд по правам человека вправе лишь обязать государство выплатить денежную компенсацию, не более того. Но, извините меня, на сегодняшний день какое бы количество решений ЕСПЧ не выносилось, во-первых, наша страна им платит сразу, во-вторых, я не сильно бы замечал, чтобы это каким-то образом влияло на судебную практику. На судебную практику у сильного государства должны влиять внутренние процессы, а не указания европейского судебного сообщества, как нам себя вести. Я, безусловно, признаю, что у нас не идеальная судебная система. Я, безусловно, согласен с тем, что отчасти у сильных мира сего больше прав в суде, чем у рядовых граждан. Но я хочу отметить, что мы должны внутреннюю проводить чистку судейских рядов в том числе. Мы должны разбираться со своими проблемами самостоятельно. И присужденные 10 тысяч евро заявителю никоим образом не могут и не должны влиять на судебную реформу в Российской Федерации.
Глубоко. Потому что, значит, таким образом мы никогда не улучшим судебную систему. Потому что всем будет казаться, что можно получить некое решение в Европе, хотя, по сути, оно не меняет структуру законов.
Я совершенно с тобой согласен. И еще очень важный момент, на котором я хотел бы обратить внимание, что Европейский суд по правам человека пока что не принял ни одного закона и не имеет права принимать никакого закона. Он дает лишь рекомендации. А то, что наша страна эти рекомендации исполняет или не исполняет, это суверенное право нашей страны. Так если судебная инстанция уже превратилась в такую машину политики, мы видим политику даже в международных спортивных организациях, и это ужасно и противно. Но если еще и судебная система будет превращаться в политический инструмент давления на нашу страну, в таком случае я, конечно, категорически противник исполнения нашей страной судебных решений ЕСПЧ.
Спасибо большое, Шут. А у нас продолжается голосование 553-3-1. А если вы за СПЧ, 5533-2, нам надо выйти за СПЧ. Если, кстати, кто-то нас слушает из там, известных адвокатов-сторонников нахождения в СПЧ, мы с радостью готовы предоставить вам слово. Ну, хочешь, можем попробовать Михаила Юрьевича Борщевского дозвониться, он просто в командировке сегодня.
Ну, да? Ну, давайте.
То попробуем. Есть, может быть, он не на связи. Да. Пора менять Конституцию в той части, преобладания международного права на национальном. Заодно надо ввести национальную идею, пишут. Ну, многие говорят о том, что в Конституции необходим ряд серьезных поправок. Но при этом надо аккуратненько. Надо создать свой СПЧ, организовать свои Олимпийские игры, например, Универсиады или Кубки Первого канала по хоккею, и звать всех желающих участвовать в этих организациях, играх. Ну, пока это не выглядит реально. Отказавшись от СПЧ, мы дадим индульгенцию нашим беспредельщикам. Сейчас, как 90, от их злодеяний страшно. СПЧ – это организация, которая имеет права, но обязанность не для них. Надо выходить, пишет Василий. Вот, наверное, имеет в виду ПАСЭ или Совет Европы. СПЧ – это суд. Кстати, там, хочу напомнить, работает один судья из России. Да. Работает. Ты что, Борис, задумался? Дозвонимся, Дмитрий
Владимирович? Да, сейчас попробуем.
Ну, да, если получится, получится, если не получится.
Голосование у нас продолжается. ЕСПЧ нужно, если вы так считаете, присылайте Т1 на 5533. ЕСПЧ не нужно, это Т2 на 5533.
Да, но в условиях, конечно, колоссальной политической борьбы и политизации процесса. Ну, вообще, послушайте, ну, давайте говорить объективно. Россия что, сейчас действительно является полноправным членом Совета Европы? Вот Россия, вот сейчас подвергается Россия остракизму со стороны западных стран, так? Ну, мы что, полноправный член Совета Европы?
Мы никакой не полноправный член.
Тогда какой смысл нахождения там? Чтобы кто-то мог нам все время говорить, какие мы плохие?
Все плевать хотели на то, что мы думаем. Никто не собирается принимать во внимание наши интересы. И мы еще должны платить.
Даже нет площадки, на которой они нас могут услышать. Абсолютно. Например, если речь идет о ПАСЭ.
Зачем мы за это должны платить?
Но мы поэтому и отказались платить.
Нет.
Но возникает вопрос. А вообще в чем смысл нахождения тогда нам в Совете Европы? Что от этого мы перестанем быть европейским государством? То есть зачем? Я не говорю, хорошо это или плохо. Вот когда-то мы бегом бежали в Совет Европы и напринимали на себя кучу разных обязательств. Для чего? Что мы от этого выиграли? Что, отказались от смертной казни? Ну, большинство страны это воспринимает как большой недостаток, а не как большой плюс. Что мы от этого получили? У нас нет альтернативы, мы просто не видим своих грешков. Построить судебную систему, как США, тогда можно будет выходить. Но если за столько лет нахождения Совета Европы мы не построили свою судебную систему, как США, которая, начнем для начала, тоже далека от идеала, поэтому существенное количество людей, которые находятся там, как вы знаете, невиновных, мало этого, еще приговаривают иногда к смертной казни, а потом выясняется, что не по теме. Поэтому обрисуйте критерии, как вы говорите, такой системы, чтобы можно было отказаться. А затем, а скажите, пожалуйста, а какая судебная система судит систему США?
Ответ простой, никакая.
Ну, конечно. Американцы почему-то считают, что свою судебную систему надо развивать самим. Именно поэтому они и построили свою столь эффективную судебную систему, которая, как и любая другая, не без греха, но бесспорно, по сравнению со многими, очень эффективно.
Ну, они молодцы.
Молодцы.
Они всем навязали какие-то наднациональные структуры, а у себя и смертная казнь, их смертную казнь практикуют. Все у них это есть.
Есть.
И законы их только и свои собственные большое, волнуют.
И самое большое тюремное население в мире. И распространение не международного права, а своего права на другие территории. Да, они же куда хотят прилетают, кого хотят
арестовывать. Считают это абсолютно законным.
Да, мало этого, легкое пренебрежение
вопрос, что скажет
своими законами, когда они
княгиня.
Берут и создают тюрьмы за пределами США, чтобы иметь возможность там применять пытки.
Да, кстати, это тоже отдельная тема, очень интересная.
Говоря о моральности и аморальности. Это что, тоже правда?
Ну и, кстати, возможность человека закрыть без суда и следствия, если он обвиняется в терроризме.
Да, патриотический акт дает возможности очень широкого толкования. У нас бы уже правозащитники взвыли.
Это совсем не либеральная система.
Нет, даже не притворяется ей. Ну, давай посмотрим, что сказал. Ну, надо четко понимать, что это слушатели нашей радиостанции, потому что если вы бы проводили, например, на каком-нибудь там газпромовском ресурсе «Газпром-медиа», вы бы, конечно, получили другой результат. Кстати, интересно, а как борцы с режимом, честные, принципиальные люди соотносятся с той тяжелой мыслью, что деньги дает «Газпром»? Потому что сказки о том, что они зарабатывают сами, выяснилось, что несостоятельны. Да, там был анализ их бухгалтерской деятельности, они в убытках. Вот я просто хочу понять, как вот принципиальность Пингвина и прочих его сотрудников, как сказать, соратников, как это отражается на их состоянии здоровья?
Я думаю, благоприятным образом, если они получают зарплату.
Ну, конечно.
ЕСПЧ нужно, так считает 8%, не нужно 91%. И третий вариант, все равно прислали люди 1%.
На всякий случай 30%. Да. А сколько сказал нужно?
Нужен 8%.
То есть даже меньше, чем процент, который поддерживает оппозицию теоретически. Ну, там 14%. Ну, если 86% за Путина, то 14%. То есть даже... Ну, опять же, повторяю, мы хорошо понимаем, что другая аудитория.
И в телефонах, на смартфонах голосования нужен 22%, не нужен 78%.
Ну, вот это как-то поближе. Ну да, там публика побогаче. Не на свое представление.
Мы сейчас прервемся на новости. Продолжим в следующем часе.